говорит Радио Свобода.
В Москве 23 часа. У микрофона Аркадий Полищук. Сразу после новостей программа «Грани времени».
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главном. Европейский суд по правам человека поддержал иск россиянки против правительства России. В Москве прошел митинг в поддержку Михаила Трипашкина. Грузия недовольна действиями России в Цхинвальском районе. В Нижнем Тагиле вынесен приговор по делу об издевательствах в детском доме. В Париже в четверг состоялось здание специальной подкомиссии ПАСЕ, занимающейся организацией круглого стола по ситуации в Чечне. В заседании участвовали президент Чечни Алло Алханов и председатель Народного собрания республики Дуквахаа Абдурахманов. Как сообщил Радио Свобода глава подкомиссии, депутат от Швейцарии Андреас Гросс, следующий круглый стол по Чечне может пройти в Грозном, но лишь при гарантии полной безопасности участников форума, не согласных с политикой нынешнего чеченского руководства. По словам Гросса, на заседании обсуждались также сообщения о конфликте между Алхановым и премьером Чечни Рамзаном Кадыровым, которые Алханов опроверг. В России возможен революционный сценарий смены власти, если ближайшие выборы не будут демократичными, считает бывший российский премьер, лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов. Отвечая на вопросы «Радио Свобода», Касьянов в частности сказал:
«Я категорически против любых революционных действий и силовых действий по давлению на власть. Мы должны использовать все имеющиеся в законах способы. Это семинары, это митинги, политические партии, разъяснение очереди граждан и готовить людей к выборам. Если этого не будет, опасения, которые вы меня спрашиваете, а у меня тоже они есть, что после выборов, которые пройдут, они пройдут не как выборы, а как формальная галочка, значит, что будет все сфальсифицировано и сманипулировано, то тогда уже период между 2008 и 2012 годом будет сложным. Это да. Включая то, что наверняка будет к тому времени уже не только политический, но и социальный кризис. И тогда уже такие опасения, которые вы высказываете, я их уже разделяю в этой сфере в отношении там, года 11-го примерно».
Сказал Михаил Касьянов в интервью «Радио Свобода». В Санкт-Петербурге суд приговорил к 4 годам колонии строгого режима 2 молодых людей, обвиненных в убийстве гражданина Маврикия на почве национальной ненависти. В феврале 2003 года 20-летний Антон Данилевский и 18-летний Николай Подпорин напали на группу темнокожих иностранцев. Студент с острова Маврикий скончался в больнице от полученных травм. Государственный министр Грузии Георгий Хаиндрава выразил протест в связи с вводом в Южную Осетию около 1000 российских миротворцев и активизацией в зоне конфликта осетинских вооруженных формирований. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Георгий Хаиндрава встретился в четверг с послом США Джоном Тефтом и обсудил ситуацию в зоне грузино-осетинского конфликта. После встречи госминистр Грузии заявил журналистам, что накануне Россия незаконно ввела в Южную Осетию вместо 500 около 1000 военнослужащих. Незаконные вооруженные формирования на территории Цхинвальского региона приведены в полную боевую готовность. Они укрепляют свои позиции. В то же время Россия ввела в зону конфликта дополнительные силы, без согласования с нами. Если же учесть заявление МИД России, где в завуалированной форме подвергается сомнению принцип территориальной целостности Грузии, то ситуация становится просто угрожающей. Министерство обороны Грузии подтвердило, что в ночь на четверг, кроме тех 500 миротворцев, которые были введены в зону конфликта через Рокский тоннель, ночью в зону конфликта по объездной дороге были введены еще 500 российских солдат и офицеров. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Европейский суд по правам человека поддержал иск к российским властям от гражданки России, которая более года провела в предварительном заключении. Как отмечается в решении суда, жительница города Владимир Ольга Мамедова с июля 2004 года по август 2005 года находилась в переполненной камере в нездоровых условиях в атмосфере, провоцирующей страх и страдания. Суд подчеркнул, что правительство России обязано создать тюремную систему, в которой уважалось бы достоинство узников.
Радио «Свобода». Новости.
Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Бельгии Карел де Гухт призвал власти Приднестровья без предварительных условий возобновить переговоры с Молдавией при участии 5 международных посредников ОБСЕ России, Украины, ЕС и США.
Я убежден, что переговоры в формате 5+2 дадут возможность конструктивно обсудить все вопросы, которые стороны желают поднять. И я думаю, это ошибка – ставить условия перед такой встречей.
Президент самопровозглашенной республики Игорь Смирнов заявил, что возврат к диалогу возможен только после отмены таможенных ограничений в отношении Приднестровья, введенных недавно Молдавией и Украиной.
Никаких переговоров мы можем сесть в формате 5+2 для подписания транзитного первого пункта протокола,
сказал Игорь Смирнов. Глава правительства Израиля Эхуд Олмерт намерен провести одновременную эвакуацию изолированных еврейских поселений с западного берега Иордана, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Иерусалиме Равшан Гусейнов.
По мнению Эхуда Ольмерта, последовательная реализация плана консолидации травмирует израильскую общественность сильнее, чем одновременная. План Ольмерта предусматривает односторонние шаги на западном берегу. Ликвидацию части поселений, аннексию оккупированных территорий с крупными блоками поселений, а также окончательное определение границ. Несмотря на это, Ольмерт намерен приступить к детальной разработке плана лишь после встречи с главой палестинской администрации Махмудом Аббасом. Встречу намечено провести до конца июня. Махмуд Аббас призывает Израиль отказаться от односторонних шагов и решить проблему определения границ путем мирных переговоров. Аббас предлагает провести переговоры в обход правительства Хамас, не признающего права Израиля на существование, а затем утвердить их результаты на палестинском референдуме. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Вы слушали выпуск последних известий на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. Повторяю, www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня стало известно о намерении властей Цхинвали обратиться в Российский конституционный суд за подтверждением легитимности своего вхождения в состав России. Эту инициативу косвенно поддержал российский МИД, напомнив о приоритете права нации на самоопределение. Ситуацию обсуждаем с Сергеем Арутюновым, заведующим отделом Кавказа Института этнологии и антропологии Российской академии наук, членом-корреспондентом РАН. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Чем опасен возможный прецедент потворствования сепаратизму на Кавказе?
Ну, это не прецедент. Чтобы он стал прецедентом, он должен состояться, пока это только разговоры. Ну, а вообще-то говоря, такая ситуация беспрецедентна. Во-первых, в мире нет суда, который решал бы межгосударственные споры. Они могут решаться только переговорами между государствами, и это один из основных принципов международного права. Если от него отказаться, ну, тогда летит вообще совершенно в никуда все международное право в целом, и мы погружаемся в хаос и произвол. Это уже само по себе очень опасно. Ну, ситуация примерно такая, как если бы мексиканцы, живущие в Техасе, обратились бы в Верховный суд Мексики с просьбой признать незаконным вхождение Техаса в состав Соединенных Штатов. Вот что-нибудь в таком духе. Ну, или судетские немцы обратились бы в германский Верховный суд с просьбой решить вопрос о незаконности их выселения и принять меры по их возвращению обратно в Судеты и так далее, и так далее. Вот примерные аналоги. Что касается утверждения господина Камынина, если не ошибаюсь, да, что Россия уважает и принцип территориальной целостности, и право нации на самоопределение, ну что ж, тогда, чтобы быть последовательным, наверное, Россия должна признать и ввести в свою конституцию право любой автономии России, будь то Чечня, Тува, Татарстан и так далее, проводить референдумы под наблюдением международных наблюдателей и решать вопрос об оставлении или не оставлении данных республик в составе Российской Федерации. Ну, в Конституции этого нет. Но, очевидно, при таком подходе нужно будет это в Конституцию ввести, чтобы уж совсем избежать обвинений в не то что в двойных, а в неких таких многослойных стандартах.
Писатель Александр Ибанаидзе, главный редактор журнала «Дружба народов», возвращается к предыстории конфликта.
Начался он с объявления Южной Осетии о своем выходе из состава Грузии, так сказать. Было принято такое решение областным советом. Это была автономная область. Ну и как-то на это, видимо, реагировать надо было. К сожалению, в те годы был во главе Грузии человек, который реагировал неадекватно. Вот последние эпизоды, связанные с ротацией миротворцев, они ведь связаны с элементарной вещью. Если Грузия – это суверенное государство, то оно говорит, пусть эти войска, которые должны входить миротворческие, проходят через пограничный пункт, который контролирует Грузия. Потому что без этого, вы знаете, масса слухов о том, что через туннель что только не возят. Пусть проходят через официальный пограничный пункт.
Насколько мудро ведет себя Россия в данном конфликте? Обвиняют в провокационности.
Я должен сказать, что Россия вообще за последние годы, во всяком случае, не отличается мудростью в своей кавказской политике. Но я бы разделил совершенно... Есть три непризнанных государства в Южном Кавказе. Абхазия, Осетия, Южная Осетия и Нагорный Карабах. И все эти три государства находятся в разном состоянии. Я должен подчеркнуть, что если абхазы – это исконное население Абхазии, и их этногенез состоялся там, если армяне жили в Нагорном Карабахе задолго до появления там азербайджанцев, то осетины в Южной Осетии, небольшими группами стали появляться, наверное, с 13 еще века, но в основном заселение Южной Осетии проходило в 17 веке. Кстати сказать, оно было недобровольным. После того, как после мероприятий Шаха Аббаса грузинские князья Мачабели и другие лишились большей части своих крепостных, угнанных в Иран, им не оставалось ничего другого, кроме как закупать крепостных у мелких северо-осетинских феодалов и поселять этих купленных крепостных крестьян на своих княжеских землях, чтобы кто-то хоть их использовал и обрабатывал. Самих крестьян никто не спрашивал, естественно, но в условиях малоземелья, голода, нищеты Северной Осетии, очевидно, я думаю, что они против этого не очень и протестовали. Теперь, что касается того, что территория Южной Осетии всегда с какого-то времени, с 74-го, что ли, с 1774 года была территорией Российской империи, я хочу отослать слушателей к замечательному атласу, историческому атласу Кавказа, именно с 1774 года начинающемуся, который составил Артур Цуциев, осетинский ученый, которого трудно заподозрить в прогрузинских симпатиях, и на этих картах совершенно ясно видно, что если северная часть нынешней Южной Осетии еще как-то заштрихована осетинской штриховкой, и хотя там не было никакого государства, но это были какие-то вольные общества или владения мелких феодалов, то уж во всяком случае город Цхинвали, происходит это слово от грузинского «рцхилвани», что означает «грабовый лес», это чисто грузинское название, так он бесспорно входил в пределы Картл-Кахетинского царства. Вместе с этим царством по Георгиевскому трактату перешел под протекторат России, и вместе с этим царством по указу Александра I был включен в состав Российской империи. Так что это всегда была Грузия.
Напомню, что юго-осетинскую проблему обсуждаем с Сергеем Арутюновым, заведующим отделом Кавказа, Института этнологии и антропологии РАН. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, для Екатеринбурга 358-87-00, абонент «Радио Свобода». Политолог Вячеслав Никонов, член общественной палаты, сомневается в незыблемости постсоветских границ.
Конечно, сегодня поручиться за территориальную целостность Грузии, я думаю, не может никто. Разглашение собственной независимости — это не такая уж нереальная вещь в современном мире. Потому что, когда в 1945 году создавалась Организация Объединенных Наций, на планете было 50 государств. Сейчас только в Организации Объединенных Наций их больше 190, а всего на планете государств 250. Референдум по признанию этой независимости Южной Осетии стоялся там еще 10 лет назад. И с тех пор этот статус подтверждали все осетинские лидеры, так или иначе. Сейчас отношения России с Грузией находятся на самой низкой точке. Я думаю, что идет маневрирование в преддверии предстоящего признания независимости Косово от бывшей республики Югославия, которая, как заявляет российский МИД, рассматривается как прецедент для решения других замороженных конфликтов.
Как вы считаете, вот член общественной палаты настроен в пользу права нации на самоопределение?
Нет, право нации на самоопределение, безусловно, я считаю, что это право, которое может даже иметь приоритет над территориальной целостностью. Но это право должно осуществляться в каких-то цивилизованных формах. Южная Осетия может оставаться в составе Грузии, скажем, на правах свободно ассоциированного государства, как Пуэрто-Рико в США. Есть много других форм. Никогда не вставился вопрос об отделении от Финляндии Аландских островов, но они пользуются там шведское население, они пользуются там всеми правами и с широчайшей автономией. Нужно учесть, что сегодня Южная Осетия – это не есть какая-то единая территория, контролируемая властями Южно-Осетинской Республики и господином Кокойте. Там значительное грузинское население, я думаю, что это около 40% грузинского населения, 60% осетинского. Есть просто территория, опять же, в этом замечательном атласе Цуциева, о котором я говорил, очень четко показано реальное распределение территорий, находящихся под управлением администрации Кокойте, и территорий грузинских сел, находящихся под прямым грузинским тбилисским управлением. Огромная Чересполосица. Из Схинвали невозможно выехать так, чтобы не проехать через полосу грузинских поселений. Поэтому, ну, сами понимаете, в отличие от Абхазии, где, в общем, более-менее сейчас гомогенное население, во всяком случае, все грузины сосредоточены в Гальском районе и в Абхазской Сванетии, Абхазская Сванетия, кстати сказать, остается под грузинским контролем, в отличие от этого, там такая чехарда, что такая чересполосица, что любая попытка нарушить существующее равновесие, существующий такой шаткий мир, приведет к чудовищным кровопролитиям, и ответственность за это будет лежать на тех, кто будет провоцировать нарушение статус-кво и будировать вопрос о так называемой независимости так называемой Южной Осетии.
Слушаем вопрос от москвича Александра.
Добрый вечер. Во-первых, хотелось бы услышать мнение гостя о восстановлении территориальной целостности России как государства. Почему? Потому что действиями наших политиков территориальная целостность России была отброшена на 400 лет назад. И все те территории, которые входили в состав громаднейшей Российской империи, сейчас являются независимыми государствами. А никакого, значит, права нации на самоопределение в настоящий момент не существует. Существует право сильного. Посмотрите, что Европа сделала с Югославией. Взяла и разделила ее.
Вы правы, конечно. Вся история с Косово – это вопиющее нарушение международного права. Но что касается территориальной целостности России, то Россия после распада СССР существует в границах бывшей Российской Советской Социалистической Федеративной Республики. Никакого отторжения этих земель не происходит. В составе СССР был не Россия, СССР был союз равноправных республик. Все республики были суверенными государствами и имели по Конституции право на выход. Этим правом на выход воспользовалась, собственно говоря, прежде всего Россия, что мы и отмечаем пока что как государственный праздник 12 июня. И в этом составе Россия продолжает. Это и была Россия, Грузия была Грузией, Латвия была Латвией, Туркмения была Туркменией, а РСФСР была Россией. И в этом составе, как Россия, Российская Федерация продолжает сегодня существовать без какого-то территориального ущерба.
Зураб Тодуа, научный сотрудник Московского центра «Панорама», считает, что толчком к происходящему послужили события на Балканах.
Безусловно, примеры Косово и Черногории стимулировали и Абхазию, и Осетию для того, чтобы пойти этим путем. Разумеется, Соединенные Штаты Америки и Грузия, которые подконтрольны штатам, они будут утверждать, что эти примеры не имеют никакого значения для урегулирования Южно-Осетинской и Абхазской проблемы. Если посмотреть на карту, то Южная и Северная Осетия разделены Кавказским хребтом. Однако, когда произошел распад Советского Союза, выяснилось, что эта проблема касается уже не только России, но и Грузии, и в результате возник конфликт. Но я вам хочу сказать, что занимался этой проблемой, и у грузинской стороны, и осетинской стороны есть масса написанных фолиантов, которые доказывают правоту той или другой стороны. И, как правило, настоящей исторической действительности там нет.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Отмечать.
Слушаем вопрос от Сергея из Армавира.
Добрый вечер, Владимир и Сергей.
Добрый вечер.
Вот дело в чем. Неужели вот в России мало и так вот таких насущных главных проблем, чем вот эта вот Южная Осетия? Ну это же всем понятно, что там коренное население это наполовину это Грузия, это грузины. Ну это же понятно. Но неужели у России мало земель, которые надо осваивать, надо прочее, надо с коррупцией бороться, вот. Я не знаю, вот какая-то вот возня идет, или хочется уже полностью подраться, как говорится, я в кавычках говорю.
Но есть такая философия, что нужна иногда маленькая победоносная война.
Да, нужна маленькая победоносная война. Именно под знаком этой философии начиналась Чеченская война. Насколько она оказалась маленькой, насколько она оказалась победоносной, судить не мне, но начата она была именно под таким знаком и именно с такой целью. Да, конечно, у России есть много других задач. Я бы сказал, одна из насущных задач России – это действительно покончить с Чеченской войной, добиться действительно подлинного мира, подлинного порядка в Чечне. И это вовсе не должна быть сецессия Чечни от России. Я знаю более-менее Кавказ, настроение жителей Кавказа. Я знаю, что большинство чеченцев не хотят выходить из России. Не потому, что они так любят русских, а потому, что они любят российскую медицину, российское образование, российскую культуру, российскую науку и не хотят этого лишаться и погружаться в хаос какого-то шариатского феодального существования. Но для того, чтобы эти нормальные устремления могли реализоваться, и не продолжалась бы бесконечная, ведомая меньшинством, но все-таки значительным меньшинством партизанская война, для этого границы Чечни должны быть достаточно надежно запечатаны не только с севера, но и с юга. И этого можно добиться только налаживая дружеские, равноправные, добрососедские, полные сотрудничества отношения с Грузией. Политика нагнетания, политика с враждебности с Грузией – это самоубийственная политика. Помимо всего прочего, не нужно забывать о том, что нефтепровод Баку-Джейхан проходит очень недалеко от границ Южной Осетии. И приходилось слышать высказывания некоторых американских политиков, что наплевать, они пускай там хоть друг другу глотку перережут, но только по этому нефтепроводу нефть должна из Центральной Азии качаться в бассейн Средиземноморья исправно. И я думаю, что международное сообщество из этих хотя бы соображений не допустит выдвижения русских войск непосредственно в зону прохождения этого нефтепровода.
Слушаю вопрос из Новосибирска от радиослушателя Михаила.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Три вопроса очень быстро. Первое. Если Косово и Черногория отделятся, прецедент, От Великобритании может ли отвалиться Северная Ирландия? Как вы думаете? Второе. Может, я что недопонял, короткие волны, знаете ли, но все-таки почему Осетию поделили между Россией и Грузией, РСФСР и Грузией? И третье. А решен ли вопрос о спорном районе Северной Осетии и Ингушетии? В чью пользу? Спасибо, до свидания.
Да, значит, три вопроса. Ну, Северная Ирландия вряд ли отвалится от Великобритании, а вот Шотландия отвалиться может когда-нибудь, не исключено. Уэльс в какой-то степени может. Северная Ирландия, протестанты Северной Ирландии не заинтересованы, но если там католики станут большинством, то, может быть, когда-нибудь и отвалится, не исключено. В общем, развал Великобритании, в принципе, не исключенная вещь. Том Нейрн, такой британский историк левый, писал об этом еще, если не ошибаюсь, в 1978 году, по-моему, «Collapse of Empire» или что-то в таком духе это было. Второе, значит, это северный вопрос пригородного района между осетинами и ингушами. Ну, это вопрос очень острый, но это чисто вопрос внутренней политики, не внешней политики. Он решаем. Для этого нужна добрая воля и честность со стороны осетинского руководства, ингушского руководства и кремлевского федерального руководства. И, наконец, почему Северная Осетия и Южная Осетия? Должен сказать, что Южной Осетии, в общем-то, до некоторых мероприятий Серго Орджоникидзе вообще не существовало. На 1918 год в Цхинвале не было ни одной осетинской семьи. Правда, грузинских тоже было немного. В основном это было торговое местечко, заселенное армянами, грузиноязычными, и грузинскими евреями, тоже грузиноязычными. Осетины жили только в сельских районах далеко к северу от Цхинвале. Осетины эти поддержали 11-ю Красную армию, когда она входила и ликвидировала меньшевистское правление в независимой Грузии, вопреки незадолго до этого заключенному мирному договору. И в благодарность за это Серго Орджоникидзе им и устроил автономную область. Ну, совсем ее оттяпать от Грузии полностью было нельзя, это бы и грузинских большевиков возмутило бы. Поэтому была организована вот такая двойная автономия Северной Осетии в России, в РСФСР, первоначально в составе Горской Республики, а Южной Осетии как отдельной автономной области в Грузии. Там много было нелепостей, но должен сказать, что, в общем-то, осетинская культура, осетинское образование, язык и так далее, всегда находились в Грузии в гораздо лучшем положении во времена Советского Союза, нежели в Северной Осетии, где шла политика русификации, а политики грузинизации в Южной Осетии не было. Ну, можно было бы привести массу конкретных примеров, но время не позволяет.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Мне нравилось зачин, который ваш гость подхватил по поводу Северной Ирландии. Вот я все-таки приверженец толстовского взгляда на историю, а именно то, что народы будут решать. И как бы политики не делили, а в конечном итоге по законам физики, который наш гений интуитивно чувствовал, все равно структурироваться будет система таким образом, что народы сами выберут, с кем им быть. Если Россия будет сильной, как бы, как угодно, сказать, Крым будет нашим, и Осетия будет нашей. Поэтому вся эта мышья беготня, это, я думаю, гость согласится ваш, с тем, что это не более чем политиканство. Вопрос только, чтобы это все происходило мирно.
Вряд ли сильная Россия будет претендовать на Крым и Южную Осетию.
Да, я думаю, что сильной России незачем. Не нужна будет Южная Осетия. Вряд ли будет нужен Крым. Что касается будущего Крыма, то, не знаю, нравится это кому-либо или не нравится, но Крым, скорее всего, в каком-то не очень далеком будущем не будет ни украинским, ни русским, а будет, скорее всего, татарским, каким он и был до последней четверти XVIII века.
Напомню, что сегодня стало известно о намерении властей Южной Осетии обратиться в Российский Конституционный суд за подтверждением легитимности своего вхождения в состав России. Эту инициативу косвенно поддержал российский МИД. У нас в студии этнолог Сергей Арутюнов, а сейчас прервемся на краткие новости.
«Утром в газете» с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко об основных новостях к этому часу. В Санкт-Петербурге суд приговорил к 4 годам колонии строгого режима двух молодых людей, обвиненных в убийстве гражданина Маврикия на почве национальной ненависти. Убийство произошло в феврале 2003 года. В Париже в четверг состоялось заседание специальной подкомиссии ПАСЕ, занимающейся организацией круглого стола по ситуации в Чечне. В заседании участвовали президент Чечни Алу Алханов и председатель республиканского парламента Дукваха Абдурахманов. Европейский суд по правам человека поддержал иск к российским властям от гражданки России Ольги Мамедовой, которая более года провела в предварительном заключении. Суд подчеркнул, что правительство России обязано создать тюремную систему, в которой уважалось бы достоинство узников. В Крыму противники вступления Украины в НАТО шестой день блокируют подъезды к порту Феодосии. Митинг начался после того, как в порту разгрузился американский корабль с техникой и оборудованием для международных маневров «Сибриз-2006». В Стамбуле произошел взрыв, 14 человек ранены. Инцидент произошел в стрелковом тире, где проводили учения сотрудники службы безопасности частного банка. Полицейские отрицают возможность теракта. По их версии, причина взрыва – утечка газа или технические неполадки в вентиляционной системе. Грузинские власти обвинили Москву в размещении дополнительного воинского контингента в зоне грузино-осетинского конфликта. Москва в ответ заявляет, что 500 российских миротворцев прибыли в Цхинвальский регион в рамках плановой ротации. Правительство Ирака обсудит с американским командованием создание ясных правил проведения рейдов и задержания подозреваемых. Такое решение принято в связи с сообщениями об убийстве в прошлом году американскими военными безоружных жителей города Эль-Хадита.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что юго-осетинскую проблему обсуждаем с Сергеем Арутюновым, заведующим отделом Кавказа Института этнологии и антропологии Российской академии наук. Александр Дугин, лидер международного евразийского движения, оценивает возможные последствия присоединения Южной Осетии.
Россия приобретет, конечно, очень близкого и надежного родственника, и фактически это часть нашей территории, но, к сожалению, мы одновременно получаем очень серьезную проблему для дальнейшего урегулирования отношений с Грузией, поскольку Саакашвили не вечен, а братство между русским православным и грузинским православным народами – это очень серьезная вещь. Поэтому мы, на самом деле, много очень теряем, приобретая Южную Осетию. С другой стороны, мы приобретаем все-таки статус мощной, сильной, жесткой державы, которая отвечает за свои слова и не бросает друзей в беде. Есть плюсы в этом, есть очень большие минусы. Поэтому это вынужденное, если угодно, приобретение. Но политика Саакашвили не оставляет нам шансов.
Я вспоминаю диалог между служителем зоопарка и посетителем. Когда посетитель ознакомился с рационом слона, он был украинцем, этот посетитель, он с изумлением воскликнул: «И він усе это з'їсть?» На что служитель ответил: «З'їсть-то он з'їсть, да кто ему даст?» Конечно, господин Дугин хотел бы, чтобы Россия вот так вот съела Южную Осетию, но сомневаюсь, что кто-либо ему или его единомышленникам даст это сделать. Это все-таки уже вызовет такие риски на международной арене, на которые Россия по зрелом размышлении вряд ли пойдет.
Слушаем вопрос от москвича Муслима.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хочу обратиться к гостю в студию.
Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вам не кажется, что нужно быть поосторожнее наукой и этнологией? Почему? Потому что вы говорите, что Крым скоро в скорейшее время будет татарским. и ни слова о ленинской политике. Потом, вы говорите, что Карабах, появление азербайджанцев, Карабах принадлежал азербайджанскому ханству. Раньше там вообще не было, ни жили, ни армяне, никто. После царской политики Карабах стал русским и армянским.
Карабах был территорией, на которой существовало 5 армянских княжеств, 5 меликств. Эти мелики грызлись между собой, и один из них пригласил панахана, который со своими полукочевыми подданными в основном располагался не в Карабахе, а в Акбахе или в Агдаме. То есть не в Черном доме, не в Черном саду, то есть в лесистых горах Карабаха, а в Белом саду, низинных районах. Эти районы действительно к тому времени были не азербайджанскими. Понятие «Азербайджан» тогда на этих территориях не существовало, но были, безусловно, тюркскими. И вот панахан, он поселился в Шуши и объединил этих меликов под своей властью и установил там Карабахское ханство, а мелики были его вассалами. Что касается населения, то тут дело вот в чем. Когда мерить это население, зимой или летом? Его мерили по переписи зимой, и там было 95% армян. Справедливость требует признать, что летом там было примерно 50% армян и 50% азербайджанцев, потому что в это время азербайджанцы из Акбаха уходили на Яйла, на Литовке, в верхней части Карабаха. И, в общем, более-менее так мирно они сосуществовали, пока, наконец, вот не произошло такое территориальное размежевание, разделение Закавказской Федерации на Грузию, Армению, Азербайджан с автономными областями, что было, в общем, бомбой замедленного действия. Кавказ и Закавказье в особенности – это территория черезполосная, и если опять-таки к тому же Атласу я отсылаюсь, посмотрим ситуацию на начало 20 века, мы увидим там мозаику армянских, курдских, азербайджанских, грузинских, каких угодно поселений. Резалось все это по-живому, а потом армяне потихоньку выжимались из Грузии и из Нахчевана, азербайджанцы потихоньку выжимались из Армении, ну, а потом уже не потихоньку, а очень громко и очень кроваво все чужаков с тех или иных территорий изгоняли.
Вернемся к юго-осетинской проблеме. Депутат Андрей Савельев, замглавы Думского комитета по делам СНГ, считает, что ситуация зашла в тупик.
Суверенитет Южной Осетии находится под вопросом, потому что точно такие же слова, которые раньше произносились, произносят и грузинские политики. России нужно принимать решения, а не отделываться с такими громкими заявлениями, угрожающими позами. В данном случае требуется нечто другое. Воссоединение страны требует подвига духовного и подвига политического.
Воссоединение страны, да, конечно, требует духовного и политического подвига, с такими подвигами сейчас, я не знаю, где и кто занимается в мире. По-моему, уже большинство народов воссоединилось, и, по-моему, даже косовары Косово не очень-то хотят воссоединяться, допустим, с Албанией. Так что боюсь, что время таких подвигов уже прошло. Но даже если считать, что воссоединение страны необходимо, если под этой страной иметь в виду Россию, то я не знаю, где еще, с какими территориями нужно Россию воссоединять. По-моему, Россия едина. Россия существует в тех границах, повторяю, в каких она существовала по Конституции, тогда, когда она была провозглашена первоначально, по самой первой Конституции, тогда, когда она была провозглашена как РСФСР, а Царская империя, извиняюсь, это не Россия, это сочетание метрополии и колонии, и СССР, тем более это была не Россия. Так что о воссоединении в данном случае речь не идет.
Татарстана. Напомню, что Андрей Савельев, депутат от фракции «Родина».
Ну, это понятно.
Слушаем вопрос от москвича Петра.
Добрый вечер, уважаемые господа. Уважаемый гость, скажите, пожалуйста, вот если бы так же, как в Черногории, в Сербии, предварительно были бы проведены референдумы в Российской Федерации, Украине, Белоруссии, Грузии и так далее. Первый вопрос. Распался бы ли тогда Советский Союз? И второй вопрос. Не было бы ли это весьма полезным, потому что тогда бы все могли самоопределиться, и тогда бы процесс пошел бы мирным путем. А сейчас я не исключаю никаких вариантов.
Правильно. Дело в том, что Сахаров еще предлагал Советский Союз реорганизовать, и все 53 составляющие национально-территориальные единицы Советского Союза рассматривать как союзные республики, и тогда каждая из них выбирала бы, оставаться ли ей в конфедерации или в федерации с какой-то другой территорией или выходить, но это было зашикано, затоптано, а это было как раз очень разумное тогда, на 89-й год, предложение. Что касается независимости Украины, когда был референдум, хотите ли вы сохранение Советского Союза, то, по-моему, там 70 или 80% людей на Украине проголосовало «да, хотим». Потом, через год, кажется, был референдум, хотите ли вы независимость Украины. И опять-таки те же самые 72-82%, уж не помню, извините, сколько точно, проголосовали «да, хотим независимости Украины». Так что, видите, даже референдумы, причем свободно проходящие референдумы, тут-то как раз никакого давления, никакой подтасовки не было, вот в течение года могут дать диаметрально противоположные результаты.
Слушаю вопрос от москвича Магомеда.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
А у меня вот такой вопрос, вот, в связи с этим Косово, Черногория, вот эта истерия, которая идет вот эти последние дни, что якобы Запад там инцидент создал. Этот инцидент и прецедент, он создан еще с начала Абхазской войны.
Это было, да, совершенно верно. Прецедент был создан с началом Абхазской войны, когда Абхазия оставалась в рамках Грузии как автономная республика, но банды, состоявшие наполовину из романтиков, наполовину из уголовников, и возглавляемые романтичными уголовниками или уголовными романтиками, не знаю, как точнее сказать, йосилиане и китаване, вторглись на территорию Абхазии, что привело к страшным жертвам среди всех этнических составляющих Абхазии, изгнанием, причем кровавым, жестоким изгнанием грузинского населения Абхазии, ну и создало ту проблему, которая сейчас до сих пор невозможно решить. Но Абхазия гораздо сложнее, чем Южная Осетия. В Южной Осетии правовое пространство и правовые вопросы достаточно ясны, и претензии Южной Осетии на сецессию от Грузии несостоятельны. И любое международное судилище, или как консенсус, или как угодно назовите, с этим согласится. С Абхазией несколько другое дело, во многих отношениях другое дело, но и абхазский вопрос, в конце концов, должен решаться проявлением доброй воли с обеих сторон, и я думаю, что когда-нибудь он так и будет решен.
Тележурналист Михаил Леонтьев, ведущий Первого телеканала, так определил геополитическую ценность Южной Осетии.
Южная Осетия – это не есть отдельный анклав, отделенные границы. Это чересполосная территория. Там есть грузинские села. Там есть возможность блокады. Она маленькая очень. Она очень уязвимая. Именно поэтому, собственно, грузинское руководство выбрало Южную Осетию как объект для провокаций. С Абхазией-то провокации, в общем, особенно ты не устроишь.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
С Абхазией действительно провокацию устроить сложно. Хотя было, если не ошибаюсь, такой чеченский командир Гилаев проехал через Грузию и через Абхазскую Сванетию был где-то в 40 километрах от Сухуми. Абхазия тоже довольно маленькая. И я напомню, что Кудорское ущелье вплоть до Сивалавати на юге продолжает контролироваться сегодня грузинской властью. Но если не считать этой трудной дороги через Кодори и Лати, то так Абхазия достаточно четко отделена от Грузии. Там мост через Ингури так или иначе нужно переезжать, а иначе в Абхазию из Грузии не попадешь. Нормально, во всяком случае, крупный контингент, техника иначе не пройдет. А с Южной Осетией совершенно иначе. С севера Южная Осетия отделена от северной огромной стеной Кавказских гор, через которые, в общем, или через Рокский туннель, который очень легко заблокировать, закрыть, или через Джамскую тропу, которая очень трудно преодолима. Я не знаю, какие там войска в обход Рокского туннеля через Джамскую тропу прошли. Но летом это еще можно сделать, зимой черта с два это сделаешь. А вот со стороны Грузии, это же часть Грузии, это часть Шидакартли, это часть Карталинской равнины, там, где находится Цхинвали, там никаких естественных преград, естественных препятствий нет. И из Грузии, и с юга, и с запада, и с востока на ту территорию, которая на карте обозначена как Южная Осетия, очень свободно и легко можно пройти. А вот с севера, из Северной Осетии, из России, туда пройти очень трудно.
Слушаем москвичку Светлану.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хотела бы вот прояснить такой вопрос, правда, не по поводу Осетии, а по поводу Крыма. Вот вы сказали, что при распаде Союза, значит, все остались республики в своих границах. Но ведь Севастополь был город не областного подчинения, не республиканского, а именно центрального подчинения. То есть как бы Севастополь из Крыма выпадал и был самостоятельной территорией, принадлежащей как бы России. Почему вот получилось так, что без разговоров Севастополь отдали, опять же, как говорится, все оптом?
Вот именно что как бы Севастополь принадлежал России. А на самом деле Севастополь, конечно, был частью территории Украинской Советской Социалистической Республики. И когда происходили выборы в Верховный Совет Украинской Республики, то жители Севастополя голосовали, как и все другие граждане Украины, и избирали своих депутатов. И законы, которые действовали на территории Севастополя, были законами Украины, а не РСФСР. Разница-то была невелика, но, скажем, в РСФСР вы, когда выходите замуж, или оставляете свою фамилию, или берете фамилию мужа, а на Украине можно было... И, по-моему, и сейчас можно взять двойную фамилию, что на территории РСФСР невозможно было. Так вот, в Севастополе те, кто женились и выходили замуж в Севастополе, могли воспользоваться этим законом Украинской Республики и не пользовались, не действовал там закон РСФСР. Так что, как бы ни крутить, Севастополь вместе с Крымом входил в Украинскую ССР. Насколько это было оправдано, насколько это было правомерно? Ну уж, спросите, пойдите на могилу Никиты Сергеевича и там задайте этот вопрос. Может, откуда-то он вам и ответит.
Слушаю вопрос от москвича Николая.
Добрый вечер. Мне кажется, что несмотря на то, что ваш гость говорит не как объективный ученый, а как, в общем, достаточно политически ангажированный деятель, все его аргументы, которые он выдвигает против того, чтобы отделять Осетию, для меня звучат очень убедительно, как аргументы «за». Мне кажется, что единственное мнение народа, которое должно быть для нас важным, и народа, который все еще остается к нам дружественным, и дружбу, которую нам нужно сохранить, это осетины. Грузины – это, извините, отрезанный ломоть, и все разговоры о братстве. Это грузины очень красноречиво их опровергают, и я думаю, что правильным было бы максимально деградировать Грузию как государство, в том числе и отделив от нее Джавахетию и территории, населенные азербайджанцами.
Ну, слава богу, как говорится, бодливой корове бог рог не дает. Вы знаете, на Кавказе осетины не единственный народ, который любит русских. Я знаю, я работал на Кавказе много, я все-таки заведую отделом народов Кавказа. Я хочу сказать, что русских на Кавказе любят все или почти все, если говорить о простых людях. Есть длинный азербайджанский анекдот, где два азербайджанца, встретившись, сетуют о том, что они изгнали из Азербайджана другие народы. Ну, весь длинный анекдот говорить не буду, но вот, значит, армян выгнали, а зря, золотые руки были у этих людей. Русских выгнали тоже зря, золотые сердца были у этих людей. А всех выгнали, а у нас что есть? У нас только золотые зубы есть, вот кусаем друг дружку понемножку. Вот этот анекдот, он очень хорошо показывает, действительно, душевные качества русского народа ценятся кавказскими народами. Кавказские народы, поверьте мне, я-то там много везде бывал, не испытывают враждебности по отношению к русским. Они могут испытывать враждебность по отношению к русским властям, к Кремлю, к русским военным, к генералам и полковникам, не к рядовым солдатам. А уж в Грузии, ну, мои же сотрудники, русские люди, сотрудники моего отдела, ездят в Грузию. Знали бы вы, как их там принимают, как рады они, как рады грузины, когда они попадают в наш институт, как они жалеют о прерванных связях, как когда мне удалось организовать довольно большую конференцию, куда можно было пригласить по нескольку десятков человек, в Подмосковье это было, по нескольку десятков человек из Грузии, из Азербайджана, из Армении, из Кабардино-Балкарии, Дагестана и так далее, как эти люди радовались и обнимались, люди, которые, многие из них, 15 лет до этого не видели, ну, или 14 лет до этого не видели очень близких им не просто коллег, а хороших друзей. Так что нет враждебности у грузинского народа к русскому народу. Вообще, я дерзу сказать, и у чеченцев нет враждебности к русскому народу. К русской военщине – да. К кремлевскому правительству – да. Враждебность есть, и то не у всех. А к русскому народу – нет.
Сергей Маркедонов, зав. Отдела межнациональных отношений Института политического и военного анализа, уверен, что нужны жесты доброй воли.
Что стоит, например, взять и отменить Гапсахурдиевский указ о ликвидации Южно-Осетинской автономии, который был сделан в 90-м году? Ничего не мешает сделать Саакашвили это сейчас. Когда грузинская сторона говорит о самом высоком статусе автономии для Южной Осетии и Абхазии, собственно говоря, пора от фраз перейти к делу, не дожидаясь какого-то часа X, предоставить, например, конституционные законы Южной Осетии и Абхазии, которые бы давали какие-то права. Между осетинами и грузинами серьезных конфликтных ситуаций не было. Осетины намного лучше были инкорпорированы в грузинское общество, лучше намного, чем абхазы знали язык, больше осетин проживало за пределами, собственно, южно-осетинской автономии, тогда как абхазы проживали компактно все практически в Абхазии. В этом разница между абхазским конфликтом и южно-осетинским.
Пожалуйста. Не только в этом разница. Конечно, разница по многим параметрам есть, но в целом я абсолютно согласен. И, конечно, давно надо бы Грузии проявить добрую волю, отменить гамсахурдиевские постановления, восстановить автономию, предложить или провести закон о предоставлении широких прав этой автономии в случае их воссоединения с Грузией. Это было бы очень разумно. К сожалению, на всем Кавказе каждый тянет одеяло на себя, и в каждом конфликте, будь то армяно-азербайджанский конфликт, или осетино-ингушский, или какой угодно другой, каждая сторона говорит: нет, я нака, а вот они бяки, и 100% нужно всего дать мне, а им кукиш. Пока обе стороны стоят вот на таких позициях, конечно, никакого мира на Кавказе не будет.
Слушаем москвичку Евгению Витальевну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Недавно Буш сказал, что Америка будет в Ираке до тех пор, пока там не установится демократия. Россия, наверное, тоже может сказать, что она возьмет себе Осетию, пока в Грузии не установится демократия. Бред, конечно, но ничуть не бредовье Бушевского. Удивляет то, что ни Америка не слышит иракский народ, ни Грузия осетинский. Вы мне объясните, что же за демократия такая, что вот демос все время унижают?
Ну, знаете ли, честно говоря, я не считаю ни Америку, ни Грузию демократической страной. И я говорю это со знанием дела. Лет 10, ну, 9 во всяком случае, я преподавал в Америке, ну, полгода в американском университете читал лекции, полгода в Москве, с 92 по 2000 год. И знаю Америку изнутри. На самом деле... демократия на внутренний рынок и демократия на экспорт, который изготовляется в Америке, это довольно разные виды товара. На внешний рынок получше немножко поставляется. А на самом деле Америка, в общем-то, в достаточной степени автократическое государство. Там и демократия, и права человека поднимаются довольно своеобразно. Просто нету времени об этом рассуждать. В Грузии, может быть, немножко больше демократии, чем в Америке. Ну, тоже, конечно, эта демократия такая клептократическая, аномическая. На самом деле в мире не так уж много демократических государств. Ну, Исландия, Норвегия, Дания, Голландия, Новая Зеландия, еще раз два и обчелся.
Слушаем вопрос от Сергея, радиослушателя из Санкт-Петербурга.
Доброй ночи, господа. Ну, вот странно слушать разговоры людей, такие дикие какие-то, они, по-моему, никогда не были за пределом Садового кольца или что-то в центре России. Но я вот хочу вот о чем сказать. Вот осетина по национальности в Грузии живет во много раз больше, чем вот на территории Южной Осетии. Причем в самом Тбилиси там, по-моему, раза в три больше. Там есть осетинские ресторанчики, там кафе и прочее. Они очень хорошо живут, никаких эксцессов у них нет. Но вот я хочу, так сказать, о судьбе вот тех же осетин, которые поехали туда, к себе, вот в Северную Осетию. Их там с ОМОНом выгоняли. Я просто лично вот это вот наблюдал картинку. Из пансионатов они там это были поселены. И вот судьба вот этих осетин и абхазов, кстати говоря, в Питере. У меня знакомых есть несколько человек, но буквально вот они даже не могут ездить в метро, потому что это очень так неприлично, когда солидный человек, его там как этого какого-то бандита останавливают там каждую неделю буквально по два раза.
Ну, то, что наша милиция вместо того, чтобы ловить бандитов, ловит брюнетов, об этом очень давно, по-моему, 6 лет тому назад, если не больше, сказал Сергей Адамович Ковалев. Правильно, конечно, сказал. И вообще, вот, если долго бросать куда-то пепел, то он, в конце концов, полетит в лицо тому, кто его бросает. Вот, собственно говоря, и все, что по этому поводу... можно сказать. Конечно, требуется цивилизованное отношение друг к другу и кавказских народов между собой, и великого русского народа по отношению к небольшим кавказским народам.
Ну, посмотрим, будет, каково будущее запроса, который власти Цхинвали наверены отправить в Российский Конституционный суд за подтверждением легитимности своего вхождения в состав России. Напомню, что эту инициативу мы обсуждали с Сергеем Арутюновым, заведующим отделом Кавказа Института этнологии и антропологии Российской академии наук, членом-корреспондентом РАН. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Юлия Голубева и Наталья Гуреева.
Жалели, что занялись политикой?
Я не жалею. Ведь то, что мы открыли свои перестройки, это же колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 7220 и 9520. Слушайте радио «Свобода».